Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики и лирики в эфире. 1 июля 1889 года родилась первая дама, я бы даже сказала, леди советской скульптуры Вера Игнатьевна Мухина. И поэтому мы решили посвятить ей целый час эфира на радиостанции «Маяк». И у нас есть наши любимые гости. Елизавета Лихачева, вы с нами?
Добрый день, да, здравствуйте.
Да, директор музея архитектуры. Ну что ж, физик, присоединяйся. Будем говорить о лирике и физике в одном лице. Мне так кажется. Вера Игнатьевна была и такой, ну, неоднозначной фигурой, мне кажется.
Как и любой архитектор, да. Ну, он обязан быть физиком.
Ну, да.
Да, Елизавета, вам слово. Мухиной,
которая создала одно из самых сложных с технической точки зрения скульптур в мире вообще, за всю историю существования скульптуры, да, это знаменитая рабочая колхозница, и это была отдельная история, как это просчитывали, особенно этот шарф, который развивается за колхозницей, и который придает всей такую динамичность этой скульптуре. Вообще Мухина один из самых выдающихся скульпторов в принципе за всю историю скульптуры как вида искусства. И она совершенно невероятная женщина, работавшая в трех эпохах художественных, умудрившаяся при этом сохранить то, что называется качество, человеческие прежде всего качества. И самое главное, насколько Мухина влиятельна, насколько Мухина любима на самом деле русскими людьми, ну, достаточно вспомнить всем известную историю про граненый стакан, который якобы она изобрела.
Да? Угу. Это не миф?
Это миф, конечно. Граненый стакан был придуман задолго до Веры Мухиной, потому что, ну, вообще, в принципе, ими моряки пользовались, потому что граненый конус хуже бьется, чем гладкий. Это вам, я думаю, Александр лучше меня объяснит, почему так происходит, но, тем не менее, это факт. И Мухина работала на стеклопроизводстве, она довольно много работала со стеклом и в Ленинграде, и у нее были разработки очень интересные, в том числе по стеклянному литью. Она сильно продвинула индустрию. И она даже делала портреты в стекле, что вообще-то вещь уникальная и крайне редко встречающаяся. То есть она была, помимо того, что она была потрясающим скульптором, очень талантливым, ну, я бы сказала, что у нее как минимум три гениальных вещи есть, она еще умудрялась двигать технологию. В этом, да, конечно, ее неоднозначность. Если посмотреть ее биографию, то тот факт, что вот эта маленькая девочка из богатой купеческой семьи в Риге стала одним из величайших скульпторов 20 века и человек, с которым ассоциируют многие до сих пор нашу страну, потому что их совместный проект Иофана, я имею в виду Иофана и Мухина, а именно павильон 37-го года в Париже, который стал таким олицетворением 30-х годов советских для мира, потому что Пикассо был, конечно, в таком восторге, когда его увидел, что он даже стихи практически написал, да, сказал, что это невероятно красивое зрелище на фоне серого парижского неба. Вот, сиреневого, прошу прощения, сиреневого парижского неба.
А есть фотографии в интернете?
Конечно.
Из тех времен, да? Ну,
ага. Павильон. Там много было историй с этим павильоном связанных, и в том числе история со статуей, про то, как ее очень долго везли, ее действительно долго везли, потому что ее очень долго делали. Идея в том, что статуя, вообще, если мы говорим с вами о скульптуре, которая ставится на здание, для того, чтобы максимально ее облегчить, это никогда не камень, это, как правило, либо гипсы, гипсовые лепнины или специальные гипсовые составы, либо это специальные сплавы, то есть это не металл, не бронза, бронзовая скульптура на здании невысоко всегда. Если надо что-то ставить на крышу, чтобы облегчить максимальную нагрузку на перекрытие, уменьшить ее, как правило, это специальные сплавы. И эти сплавы, они не очень устойчивые, я бы так это назвала, да, то есть они довольно хрупкие, за ними надо следить, главное, что они рвутся, потому что эти сплавы на основе цинка, цинк не так сильно подвержен коррозии, как металл, например, я имею в виду железо в данном случае, но при этом он довольно хрупкий к натяжениям, к любым другим физическим воздействиям. И, конечно, идея сделать титановую скульптуру, идея, мягко говоря, нетривиальная, поэтому очень красиво все это выглядело на моделях. История этой скульптуры начинается с того, что Иофан выигрывает конкурс на павильон Советского Союза в Париже и придумывает сразу поставить туда две статуи. За основу он берет статую терноборцев, самая ранняя копия которых стоит сейчас в Неаполитанском музее археологическом. Это очень известная статуя, это два мужчины, стоящих очень похожих на рабочего колхозница позах. И это такой символ свободы, символ борьбы. Это древнегреческая история, сейчас не буду туда подробно погружаться, mm-hmm. а то зависнет там. Значит, и вот за основу Иофан, который получил классическое образование в Риме, он учился в Риме как архитектор, он за основу взял, конечно, статую тираноборцев, и первоначально предполагало, что на павильоне будет стоять, значит, два дядьки. Один, значит, с молотом, второй с серпом.
С шахматами.
Что не очень, я бы сказал, дружелюбно выглядит. И именно Вера Мухина предложила заменить колхозника на колхозницу, и тем самым создала один из самых запоминающихся, на самом деле, образов советской России и вообще России, как сейчас, потому что этот образ работает до сих пор концерн «Мосфильм» использует ее статую в качестве своего логотипа, да, то есть символа кинематографа в отчасти. Почему это происходит? Потому что mm-hmm. статуя Мухина, она, конечно, далеко за пределами идеологии находится. Во-первых, это мужчина и женщина, инь-янь. Два архетипических начала, да, то есть с одной стороны. Во-вторых, это статуя про созидание. Они в руках держат не оружие, они в руках, ну, то есть, конечно, молоток и серп могут быть оружием, но все-таки основное назначение у них другое. Да, это орудие mm-hmm. созидания. С серпом жнут, молотком делают какие-то очень полезные вещи, например, дома строят. В-третьих, сама композиция невероятного уровня, она очень качественно и уравновешенно скомпонована. То есть Мухина исходит из того, что статуя стоит наверху, и там идея была в том, она в Париже была очень интересно расположена так, что солнце светило чуть слева, ну, со стороны рабочего, чуть слева сзади. И получалось, с определенных ракурсов, они как будто летели, да, то есть павильон исчезал, и эта статуя летящая, блестящая, потому что она была из титанового сплава, который не подвержен сильной эрозии. Сам, я имею в виду сами пластины, которыми покрыта статуя. Хотя, конечно, когда в 90-е годы его реставрировали, там, в общем, такая была спорная реставрация, до сих пор люди считают, что оригинальная скульптура утрачена. Есть ряд реставраторов, которые считают, что оригинал утрачен. В общем, у них есть основания так говорить. Но, тем не менее, факт остается фактом. Она, конечно, произвела невероятное совершенно впечатление и совершенно невероятное такое воздействие. И, прежде всего, воздействие, ну, я бы назвала это, наверное, интеллектуально-художественным, да, воздействие на зрителей, на парижан. И вообще, надо сказать, что мы в Париже на редкость удачно участвовали не только в 1937 году, но и на других выставках. И это такая довольно интересная вещь. А там дальше статуя...
Я прерву на секунду. Вот, все-таки, если возвращаясь к ее вот истории, собственно, даже, может быть, и семье отчасти, но где она училась? Чтобы быть скульптором в то время, ну, конечно, нужен талант, да, и чуть ли не гениальность, но какие-то азы, основы все-таки она где-то постигала?
Если посмотреть ее биографию, то она родилась в Риге, в Прибалтике. Mm-hmm. Значит, в семье русского купца, довольно богатого, то есть в 37 году она унаследовала огромное состояние за своим дедом, который остался в Риге. Если вы помните, в 37 году Латвия еще была не частью Советского Союза. У нее мать умерла от костного туберкулеза, и отец, пытаясь ее каким-то образом спасти от этой судьбы, потому что это было заболевание, как считалось, передается по наследству, он увез ее и сестру в Феодосию. И в Феодосии она начала рисовать. Ну, это неудивительно. Феодосия – одно из самых красивых мест на Земле, вообще Крым. Одно из самых красивых мест на Земле. Феодосия – это Гильгью у Грина, и где Грин жил, кстати. И все знают, что Феодосия – это город Айвазовского. И она начала там рисовать. Видя ее талант, он ее отдал учителям. И она долгое время училась частным порядком. Потом она училась в Москве. Потом она попала в Париж и училась в Майоле.
То есть те годы это еще было можно было? Это, по-моему, 12-й, до 14-го,
да,
это да? Вот, до революции?
До Первой мировой войны.
До Первой мировой войны.
Она возвращается в Россию накануне начала войны, и после того, как война начинается, она идет работать с санитаркой. И это такое нормальное действие со стороны воспитанных барышень, да, начала века, которые в патриотическом порыве действительно шли на фронт и работали санитарками в лазаретах и в санитарных вагонах. То есть хлебнуло по полной. А потом случается революция. А революция дала совершенно удивительную возможность русским художникам, потому что многие революцию не приняли, уехали, но при этом открылось необычайное поле для нового русского искусства, которое в царской России существовало, никуда не девалось, но не было, находилось, так скажем, на периферии основных художественных процессов. Это, прежде всего, русский авангард, и Мухина со своей закалкой, со своим парижским, со своей парижской выучкой, я бы сказал. Потому что вообще выучить скульптора сложно, потому что скульптор должен чувствовать руками массу. Вот если взять самого великого скульптора...
Массу материала, глины или дерева?
Надо чувствовать
материала.
Материала любого.
На уровне интуиции. Ну вот есть известная история про Микеланджело, который просто видел глыбу и сразу понимал, что внутри этой глыбы спрятано. То есть, там, если взять Давида Микеланджело, то известно, что к нему подступался другой скульптор, это была начатая глыба. И такие вещи обычно скульпторы не делают. То есть они не берут кусок мрамора, над которым уже кто-то работал. А Микеланджело, как увидел этот камень, который назывался гигант, он сразу понял, что вот скрыто под этой мраморной поверхностью. И он сделал одну из самых величайших скульптур в истории человечества. Вот. То же самое и здесь. Но Мухина в основном работала с мягким материалом, то есть она занималась не ваянием, а лепкой. И сначала она делала модели, и она довольно быстро вписалась там, в постреволюционную ситуацию. Она поучаствовала в плане ленинской монументальной пропаганды. К сожалению, проект ее не пошел, потому что модель, которую она сделала, она растрескалась из-за плохого состояния. Ну, неотапливаемая мастерская, модель была гипсовая, она просто разрушилась. Но, тем не менее, она вполне успешно вписалась вот в эту новую революционную жизнь. Она преподавала в Хутеине, то есть у нее была такая нормальная академическая карьера. А при всем при этом она была человеком... Вот знаете, про художников сталинской эпохи все время говорят какие-то гадости. И душу они продали, и, значит, режим славили, и вообще они такие плохие, ужасные. Но вот если говорить о Вере Мухиной, она Вера Игнатьевна, простите, почему-то, не знаю почему, я ее все время называю Дмитриевной. Так вот, если говорить о Мухиной, она человек, совершенно удивительным образом умудрившийся избежать вот этого флера, да, вот этого вот обсуждения. При этом она создала, еще раз повторюсь, один из самых запоминающихся образов страны, причем не только для внешнего мира, но этот образ работает и внутри страны, да, и как выглядит рабочий колхозница, знают все. Соответственно, она очень много работала. Она работала в московском метрополитене, например. Вы можете поехать на станцию метро Семеновская, она же сталинская, увидите ее барельефы на стенах. Их сделала Мухина. Вы можете погулять по Никитской улице и посмотреть на памятник Петру Ильичу Чайковскому, один из самых необычных памятников московских, на самом деле, потому что там Чайковский хоть и в бронзе, но не забронзовевший.
Он сидит на кресле, да, такой?
Да, он сидит на кресле, как бы пишет музыку. Это же очень сложно изобразить, как человек пишет музыку. Там, помните, как в фильме «Весна»? Задумался, да, сел, задумался, да, открыл. Да. Вот, соответственно, вот, сел, задумался, написал. Она умудряется, у нее очень чувственная скульптура, потому что, конечно, истоки ее учителей, прежде всего символистов, и Майоля, у нее очень хорошая выучка и невероятный талант. Если вы поедете, сейчас кончится весь этот кошмар с пандемией, можно съездить в Петербург, извините, и на Лагином острове есть музей стекла. И в этом музее стекла стоит совершенно удивительная мухинская отливка женской обнаженной фигуры, ню. Сделанное из такого... Это очень тяжелый технологический процесс. Вообще отливать скульптуру из стекла, это надо отдельный памятник ставить. Характерно, что в училище имени Мухиной, бывшем училище барона Штиглица, значит, сейчас Академия имени Штиглица, а все советские годы это была Муха питерская. Значит, вот в Мухе, потому что она носила ее имя. В Мухе сейчас наши коллеги и продолжатели, на самом деле, ее дела, восстанавливают технологии русского стеклянного литья, и это что-то невероятное. Эти люди действуют вопреки всему, вопреки логике, потому что там стекло сейчас гораздо проще купить, чем отливать. Они восстанавливают литье скульптуры из стекла, и это какая-то совершенно невероятная история. Потому что эта технология в России в 90-е годы оказалась полностью утрачена. Потому что это довольно дорогое удовольствие, но очень красивая, конечно, штука получается. Достаточно вспомнить там колонны станции метро «Автово» в том же Питере. Вот, и возвращаясь к Мухиной, она была человеком, ну, таким. Конечно, у нее был характер, жесткий характер, потому что, ну, сами понимаете, работа любого большого художника связана с управлением большим количеством людей, и это вещь, которая, ну, необходима просто сделать. Но при этом ее жесткий характер сочетался с совершенно удивительным талантом и с чувством материала. Это как раз то, чему ее, я думаю, научил Майоль. Мне в свое время один известный советский скульптор рассказывал, как его учили лепить. На станок, то есть на специальную подставку, которая крутится вокруг своей оси, ставится кусок глины. Рядом ставится модель. Ну, обычно это какая-нибудь голова древнеримская или древнегреческая. Ну, антиной, предположим. И дальше задача перед студентом очень простая. Не крутя станок и не обходя его вокруг, только с лица слепить голову, при этом проработать затылок обязательно, чтобы затылок не проваливался. Вот это и есть мастерство скульптора. Если скульптор этого делать не умеет в глине, то, наверное, он плохой скульптор в том плане, что он плохо работает с материалом. Мущина материал знала, понимала, чувствовала, и это, конечно, совершенно невероятно. Особенно если учесть, что самые известные скульптуры сделаны из максимально нетрадиционного материала. Титановые пластины – это, конечно, да.
Угу. То есть она, в принципе, была еще новатором по материалу? То, или раньше тоже из титана что-то делали?
Нет, из титана скульптуру не делают, потому что титан недостаточно плавкий. Из титана скульптуру можно только собрать. Ее, грубо говоря, из титана можно сделать пластины, которыми можно скульптуру облицевать. То есть сама скульптура внутри, под титаном, это основа, да, это каркас, на который титан кладется. Но потому что из титана отливать скульптуру невозможно. Она получится очень тяжелой, неподъемной совершенно. Титан довольно тяжелый материал. И физические свойства у нее такого достаточно сложные. То есть, да, то, что она предложила титан, но вообще это надо заметить, что для 30-х годов довольно интересное явление, потому что, например, можно вспомнить Алексея Душкина, который предлагает титановые вставки на станции метро Маяковская, и они полностью решают композицию станции и сильно меняют наше восприятие этой станции. То есть на выходе мы с вами... Почему? Потому что авиация. Авиация – это тема эпохи. Да, стремление ввысь. И главная песня сталинского периода, ну какая? Марш авиатора.
Все выше. И выше, выше,
и выше.
Стремимый полет наших птиц. Понимаете? То есть это абсолютно такая идея покорения не воздуха, покорения пространства, как следствие там дальше будет космос. Это довольно интересное явление, которое мы пока не осмысляем. И Вера Мухина – один из тех авторов, которых, конечно, нуждаются в переосмыслении. Все настолько привыкли. Ну, я бы сравнила это, наверное, с матрешкой. Вот все знают, что матрешка – это русская игрушка. На самом деле не русская. Да? Все, как бы, если вы копнете немножко материал, то вы узнаете, что матрешка была придумана в 13-м году, а до этого это была традиционная японская игрушка, и просто несколько художников русских превратили ее в национальный символ. Ну, это, кстати, для России, в принципе, характерно. То же самое и с Мухиной. Мухина – символ сталинской эпохи. Когда начинаешь копать, то вдруг выясняется, что, во-первых, не такой уж сталинский, во-вторых, не такой уж и символ, а в-третьих, совершенно невероятной силы воздействия ее работы. Особенно когда... И это касается, на самом деле, большинства художников 30-х годов. Это и Дейнека такой, и Самохвалов, и Вучетич, и там еще масса других прекрасных людей, и там Шадр со своей девушкой с веслом. Это невероятные совершенно люди, получившие очень хорошее образование, невероятно талантливые и, как это ни парадоксально, существующие в абсолютной своей личной творческой свободе. Потому что идея Афана, она, конечно, безумна совершенно, на самом деле. Построить постамент под огромную статую, надо было решить кучу разных задач, прежде всего технических. Физика, как известно, жестокая вещь, и статуя должна быть...
С ней не договоришься с
физикой. И да, надо было еще понимать, что было бы, если бы в то время статуя, например, упала. Это же был бы не просто там у нас что-то не так, а это же был тоже бы символ некий, да? За это можно было сесть, я думаю, в то время.
Вы поймите, что ее собрали в Москве, потом разобрали, а потом повезли. И перевоз статуи – это была целая история. Ее увезли почти 3,5 месяца, потому что ее нельзя было разобрать на совсем маленькие детали, потому что боялись...
Давайте вот с этого момента мы потом продолжим. Да. Дорогие друзья, у нас в гостях...
Статую разобрали, потом собрали, а потом повезли.
Физики и лирики.
О Вере Игнатьевне Мухине мы говорим в этом часе с Елизаветой. Алло, Елизавета.
Да, да, я здесь.
Елизавета Лихачева у нас на связи. Мы почти разобрали, собрали, повезли. Вот на этом месте мы остановились, как раз перед Парижской выставкой, да?
Там, значит, когда Мухина придумал этот шарф, который должен был придавать фигуре дополнительную, фигурам вообще общей композиции дополнительную стремительность такую важную, значит, встал вопрос, как этот шарф реализовывать, потому что это, ну, по сути, висящая параллельно земле в воздухе конструкция, сила тяжести и так далее. Была собрана команда инженеров, которые придумали совершенно невероятный каркас, и Мухина принимала участие в этом во всем, потому что Первоначально, там, я не знаю этого точно, я никогда этого не проверяла, но ходили слухи, что ее чуть не обвинили во вредительстве, да, что она придумала такую тяжелую штуку, и непонятно, как ее делать. Тем не менее, ее сделали, ее, скульптуру собрали в Москве, она выдержала испытания, ее в том числе испытывали сильными ветровыми нагрузками, потому что она должна была стоять на значительном возвышении, павильон почти 30 метров в высоту, и это все-таки достаточно высоко. И дальше скульптуру повезли. Есть история, по-моему, я уже в эфире «Маяка» ее рассказывала, про то, как Гитлер, павильон нацистской Германии, стоял ровно напротив павильона Советского Союза. И перед Шпеером, архитектором немецкого павильона, была поставлена задача лично Гитлером, чтобы павильон немецкий был обязательно выше советского павильона. И дальше Шпеер приехал, дождался, пока рабочий построит павильон СССР, накинул еще 10 метров, внес изменения в проект и выстроил его выше, чем советский павильон. Представляете, кошмар Шпеера и ужас его, когда за 2 месяца когда до открытия сверху выставки привезли скульптуру, начали собирать скульптуру. И ему пришлось в срочном порядке достраивать павильон немецкой, нацистской Германии, и в результате это было довольно интересно смотреть парижскую прессу 1937 года, потому что, конечно, это соревнование выиграли и Афан, и Мухина, потому что даже орел, герб Третьего Рейха, который висел, стоял, точнее, на павильоне немцев, он выглядел снизу курицей, потому что они слишком высокий оказался, и цифра 3 не читалась уже, которая там была пилонами дана. То есть на выходе получилось, что эта скульптура в конечном итоге победила, таким образом, некоторым образом предвосхитила результат противостояния нацистов и Советского Союза.
Елизавета, вот, а можно мне вопрос? Да. Вот, вы понимаете, вот я слушаю все время работа, гениальность, учеба, лечение. Угу. И вот у меня какой-то вопрос из серии «Караван историй». А у нее вообще личная жизнь была какая-то? Я вот какой-то, была, ну... Конечно. Да, вот можно вот чуть-чуть? Раз у нее завтра день рождения или после 1 июля, да, то, может быть, все-таки это тоже какая-то, ну, какая-то грань этого талантливейшего человека и женщины причем.
У нее была семья, она вышла замуж за офицера, врача, с которым она вместе работала во время Первой мировой войны в госпитале. Они достаточно долго вместе прожили, она его очень любила. И это вот ее семейная жизнь, она скрыта от широкой публики, и я думаю, что это абсолютно правильно. То есть публика любит, когда перед ней потрясут грязным бельем и как бы получает это удовольствие. А Вера Игнатьевна тщательно скрывала, она защищала семью, потому что, ну, что греха таить, время было сложное. И поскольку она была 4-жды лауреатом, даже 5 премий у нее было сталинских, то есть это невероятное количество, и она как бы была признана, ей построили мастерскую специальную, она там находится недалеко от Причистенки. Ее, кстати, недавно отреставрировали и открыли для посещения, и это правда стоит того, чтобы туда сходить. Вообще мастерские художников, особенно таких художников такого масштаба, как Мухина, это само по себе интересное зрелище. Потому что там сразу хорошо понятно, как вообще в принципе это работает, как человек придумывает все это. Вот. И ее, как бы ее жизнь, ее частная жизнь, там были, она ее немножко всегда так скрывала. Вообще, Мухина не очень, из того, что мне известно, Мухина не очень любила заседания в всевозможных официальных комиссиях. Она практически не участвовала в этой официальной художественной жизни, как, например, художник Герасимов, который «Два вождя после дождя», в смысле Сталина, Ворошилова в Кремле. Значит, она старалась избегать всяческих вот этих вот официальных обязанностей, которые, по идее...
Ей разрешали?
Да, ей разрешали. Она женщина. И она, пользуясь тем, что она девочка... Знаете, я девочка, у меня лапки. Я, конечно, сейчас несколько утрирую, возможно, это кого-то может обидеть. Я сейчас не знаю, что кого может обидеть. Это, честно говоря, тяжело что-либо говорить.
Но я прочитала, что внуки, правнуки есть у Веры Игнатьевны.
Да, то есть... да, да, у нее семья. Это была, понимаете, она любила свою семью, и это очень чувствуется в общении с ее искусством. Это довольно любопытно. Считается, что гениальный художник любит только себя. Это не так. Гениальный художник, прежде всего, человек. Если ему везет, и у него есть люди, которые способны помогать ему быть гениальным художником, и в семье есть то, что называется простым русским словом «любовь», да, это в конечном итоге дает ему бесконечное количество сил. Она очень рано умерла, относительно рано умерла.
64 года.
Да, это, ну, в общем, не возраст, согласитесь. Ну, что такое 64 года, даже по меркам середины 20 века. Умерла она от стенокардии, то есть у нее был просто сердечный приступ, она упала и неожиданно скончалась. Никто, конечно, этого не ожидал, и поэтому все были в шоке легком. И на какое-то время, особенно она умерла накануне, ну, считайте, во время оттепели, да, в самый первый период, то есть она не вошла, в отличие там, от других сталинских скульпторов-монументалистов, она не успела войти там, уже в новую эпоху, ну, в следующий этап развития советской скульптуры. Но при этом она за счет того, что она очень много работала в малых формах, она делала потрясающие портреты. Вообще, я думаю, что Москве не хватает выставки Мухиной. И вообще выставки, посвященной советскому монументальному искусству или там постоянного музея советской монументальной скульптуры, потому что это совершенно невероятный период развития мирового искусства, очень влиятельный. И, к сожалению, очень странно закончившийся, потому что большинство современных памятников, не то что там близко не подошли к качеству мухинских памятников или к качеству Шартра или Шадра, извините, или любых других, там, любое другое имя советское вспомните, и вы поймете, о чем я говорю. Но Вера так... Игнатьевна, да.
Так если это на открытом воздухе эти формы, так вполне сейчас поменялись условия, мы можем создать инициативную группу. Я ликеро-водочный, да. Тоже я в этом контексте.
Я считаю, что в этом есть смысл. Но вот сегодня президент поедет под Ржев открывать памятник. Да. Этот памятник, как по крайней мере то, что я видел на фотографиях, этот памятник в лучших традициях такой советской монументальной скульптуры. И мне очень приятно, что в какой-то веке не кинотав какой-то ужасный, очередной, а правда очень хорошая вещь. И особенно приятно, что он делает накануне дня рождения одного из основных советских скульпторов, да, человека, который создал, оставил после себя школу. Она же преподавала, не забывайте об этом, то есть у нее были ученики. Вообще, если говорить о ней в контексте, то она аккуратно, как и все советские скульпторы, она вышла из символизма, и поэтому советская скульптура, даже пропагандистская, она, конечно, в разы лучше по качеству, не вызывает такого отторжения, как, скажем, нацистская скульптура.
Елизавета, а вот если бы упомянули слово символизм, может быть, буквально пару слов, чтобы расшифровать. Она вышла из символизма. То есть, ну, вот, чтобы понятно было несведущим.
Это направление в европейском искусстве, которое ограничивается рубежом веков, оно возникает в рамках модерна. А в скульптуре оно представлено там, такими именами, как Бурдель, например, и Майоль, это Каненков, если мы говорим про Россию, это Голубкина, это Бенуа, простите, не Бенуа, а Трубецкой, оговорилась, Пауло Трубецкой, который сделал абсолютно гениальный памятник Александру Третьему, который раньше стоял на площади Восстания в Петербурге. Сейчас там стоит стела, обелиск покорителям, памятник освободителям Ленинграда. И это и скульптура, которая скорее про это искусство, которое скорее про характер, про эмоцию, чем про форму. Да. И в отличие там, от предыдущих эпох, почему символизм? Потому что оно так или иначе раскрывается, тема произведения искусства раскрывается за счет некоторого количества символов, причем эти символы могут быть неявные. Ну, там, скажем, символизм модерни – это один из самых популярных образов – это цветы, которые символизируют, ну, например, разные стадии жизни. Это обычно лотосы, да, утренний лотос, вечерний лотос и увядший, значит, утренний, дневной, вечерний лотос, увядший – три стадии жизни человека. То есть эпоха модерна, как следствие эпохи символизма – это эпоха, насыщенная бесконечным количеством аллюзий, это такая интеллектуальная игра. Это первый этап переосмысления всего наследия культурного, которое накопило человечество к этому моменту. И в то время как пропагандистская скульптура, а безусловно, и рабочая колхозница, и там масса других вещей, которые делала в том числе и Мухина, это вещи, которые несут совершенно определенную коннотацию, она легко нам исчитывается до сих пор, и нам не нужно никаких дополнительных каких-то знаний для того, чтобы понять, про что рабочая колхозница или там «Родина-мать», например, да? В Сталинграде. Тем не менее, вот это вот... Зерно символизма, которое было в основу этих скульпторов заложено, оно дает совершенно удивительную пластическую выразительность, придает этим работам. И согласитесь, что даже если смотреть просто по силуэту, то скульптуры там, и Веры Игнатьевны, и, там, и других авторов, они предельно выразительны, то есть они прекрасно вписываются в этот силуэт. И еще один очень важный момент, как мне кажется. Русская скульптура, вообще в России не очень популярный вид искусства. До 17 века у нас скульптуры так таковой не было. Да, потому что это пришло к нам, искусство, в общем, во многом пришло из Византии. Византия скульптура была запрещена просто в какой-то момент. И человеческая, я имею в виду. И мы как бы развивались за пределами вот этого пластической культуры. Потому что, все-таки, еще раз повторюсь, скульптура – сложный вид искусства. Она активна, она вторгается в ваше пространство. Вы должны ее учитывать. Даже если вы просто статуэтку ставите себе на книжную полку, она уже становится частью вашего пространства, она активно в него вторгается. Вы не можете ее игнорировать.
Этим в Икее пользуются. Помните, деревянный человечек? Правда?
Да, совершенно верно. Это же законы человеческого восприятия. Они так же универсальны, как законы физики. Поэтому пользуясь этим, в зависимости от того, что вы себе ставите, вы можете поставить себе любую трехмерную форму. Скульптура может быть абстрактной, может быть фигурной, может быть какой угодно на самом деле. Она может быть из разных материалов. Разные материалы в скульптуре по-разному работают. Мраморная скульптура поглощает свет, бронзовая отражает. Мраморная работает на объем, бронзовая на силуэт. И там есть много всяких разных фокусов. Недаром скульпторов учат. И хороших скульпторов учат минимум 10 лет, потому что каждый вид материала и каждая техника в скульптуре, она требует определенного количества времени на ее освоение. Вот. И удивительно, что к началу 20 века, к концу 19-го, начала 20 века в России сложилась не просто своя скульптурная школа, а эта скульптурная школа была одной из лучших в мире и сильнейших в мире. Но это касается вообще русского искусства рубежа веков. Вот этот вот задел, да, вот этот вот задел передового подхода, я бы сказала, тогда, на тот момент передового, он, конечно, обеспечил и качество искусства 30-х годов, потому что, как бы мы там ни относились к сталинскому периоду, сказать, что архитектура, скульптура, живопись сталинского периода были плохими, мы не можем, потому что художники этого периода были как минимум выдающиеся. И именно это обуславливает популярность этого искусства до сих пор. То есть если в Германии или в Италии произведения там, 30-х, 40-х годов стыдливо не замечают, то мы ими гордимся. Это видно по архитектуре. Мы тут недавно с вами высотки обсуждали. Это как раз вот именно то, о чем я говорю. Понимаете? Мы этим гордимся.
Сейчас небольшая реклама, Елизавета, вернемся через секунду.
Физики и лирики.
Физики, лирики, директор музея архитектуры. У нас несколько минут закончить рассказ о Вере Игнатьевне Мухиной. Мы остановились на переходе ее...
Да, Елизавет.
Мы
говорили о том, что...
Да.
Да-да-да, говорите.
Мы остановились на том, что мы говорили о том, что ее школа, ее как бы период ее становления как человека и как скульптора, они, безусловно, сказались на качестве того, что она всю жизнь сделала. Она выдающийся скульптор. Я бы отнесла ее к числу гениальных скульпторов, потому что на самом деле, еще раз, скульптура сложная штука, и она умудрялась, у нее, как бы это достаточно сложно описывать, не видя перед собой памятников, но я могу рекомендовать слушателям просто полюбопытствовать, что сделала Вера Игнатьевна, помимо рабочего и колхозницы, самой известной скульптуры, и по возможности там сходить в музей декоративно-прикладного искусства, в Москве это в Кусково можно сделать, и посмотреть ее маленькие работы в стекле, в других материалах, и сходить обязательно в ее мастерскую, да, которая находится рядом с Пречистенкой, в чистом переулке. Но я могу сейчас ошибаться, я точно адрес не помню. Вот. В любом случае, это легко.
Елизавет, у нас обычно наши 100 минут слушают как лекцию, да, но вот здесь, как говорится, человек поднял руку в аудитории и неожиданно задал вопрос. Спросите, пожалуйста, я, может быть, пропустил. Сейчас облицовка та же на рабочем и колхознице из титана, или это новодел? Игорь, Москва, 31
значит,
год.
С рабочим и колхозницей ситуация следующая. В начале 80-х годов стало понятно, что скульптуру надо реставрировать. И долгое время не было понятно как, потому что прогнил каркас. То есть титан, как вы знаете, материал, который почти не поддается коррозии, а вот каркас, который был сварен из нержавеющей стали, он начал ржаветь в силу того, что титановые пластины стали отходить со временем. Да, крепеж разболтался, туда начал попадать влага, куриный помет, и все это очень плохо сказалось на каркасе. И если вы помните, в 90-е годы при содействии Юрия Михайловича Лужкова за московский счет скульптура была разобрана, собрана потом заново в мастерской и установлена уже на ту высоту, на которую она изначально предполагалась. Это, кстати, была трагедия Мухина и Афана, что скульптура рабочего и колхозницы после привоза ее в Советский Союз в 37 году не была поставлена так, как она была задумана. И они предлагали, кстати, массу вариантов. У нас хранится совершенно чудесный набросок Афана для Манежной площади. Он предлагал ее поставить перед Манежем на высокий постамент. И, кстати, она бы там отлично смотрелась. Так вот, вопросы качества этой реставрации до сих пор вызывают огромные споры, и я знакома с рядом с выдающихся скульпторов, которые считают, что оригинал утрачен. и что каркас, да, действительно был полностью переварен, сделан заново и спроектирован фактическим образом заново, то есть это не была реставрация, это был новодел. Что касается титановых пластин, часть были заменена. А какую часть заменили, они не опубликовали. То есть до сих пор полной документации по реставрации рабочего колхозницы нет. И понять, что там на самом деле было сделано, ну, со стороны довольно сложно. Слухов ходит много, но там не специалисту такие вещи незаметны. Хотя, еще раз повторю, наибольшее нарекание вызывает реставрация как раз каркаса. Потому что самая ценная часть, как ни парадоксально, скульптура – это каркас.
А вот я вот не очень понимаю этого, объясните. То есть внешняя скульптура такая же, в пиксель,
она выглядит почти так же. Изменения есть, но они не очень заметны. Для этого надо взять оригинал, фотографию оригинала и просто долго сравнивать. Это довольно тяжело, и вряд ли кто будет этим заниматься. Но вы поймите, что в рабочем колхознице ценен не только внешний облик, но и технические новшества, которые там в середине 30-х годов советские инженеры придумывали. И тот факт, что вот эти разработки были утрачены, это, конечно, очень жаль. Вы поймите, что любой памятник, будь то живопись, скульптура или архитектура, это, как правило, комплексная память. Это не просто изображение, которое вы считываете. В таком случае никому не был бы нужен черный квадрат. Вы что, черный квадрат не можете нарисовать? Это может сделать любой человек. Но почему-то все ходят смотреть на Мономалевича, потому что нам важен вот этот элемент подлинности, элемент возможности прикоснуться к истории руками, да, но не в прямом смысле в данном случае, а в фигуральном. И, конечно, вот это сохранение подлинности объекта – это крайне важный фактор спасения и сохранения нашей культуры. И когда говорят, что какая разница, мы сейчас снесем и построим почти такое же, вы не снесете, вы уничтожите часть вот этой исторической правды, если хотите. На самом деле это очень сложно объяснить, надо чувствовать. А для того, чтобы это чувствовать...
А какие были варианты, вот если правильный вариант выбрать, что нужно было этот каркас, как его обрабатывать тогда?
Частичная замена подгнивших деталей. Отчасти переварка, но не собирание нового каркаса. Значит, каркас, скульптура выводится в лабораторию, дальше каждая деталь несущей конструкции обследуется на предмет сопротивляемости, но что усталость металла тоже никто не отменял, это же вещь вполне себе естественная. И дальше осознание того, если невозможно сохранить подлинный каркас целиком, или вообще даже детально невозможно сохранить, то обычно по тем же чертежам, по тем же технологиям собирается аналогичный каркас, на который собирается обратно скульптура. А насколько мне известно, в случае с рабочим колхозницей было сделано не так. Был просто изготовлен новый каркас с новым, абсолютно по новым технологиям сделанный. Ну, это как вот манеж, да? Снаружи выглядит почти так же, а внутри-то совсем все по-другому. Поэтому это другое здание просто. И фермы Бетанкура, которые там открыты, они бессмысленны, потому что прелесть фермы Бетанкура в том, что не было клееной древесины, у нее не было таких длинных стволов, которые позволили бы ему перекрыть манеж без внутренних опор. И должны были, он придумал эти фермы, которые самонесущие конструкции, которые перекрывают крышу и позволяют оставить огромное пространство без опор. Опоры там появились после войны, потому что Бетанкур вообще в России до 20 века, не только в России, древесину защищали от влажности из жучка махоркой, то есть табаком. А в войну махорку курили, и достаточно быстро фермы провисли. Они просто набрали воды и провисли, поэтому там уже в 56-м году появляются подпорки, которые были разобраны, а потом просто все это сгорело. То есть, по большому счету, их надо было реставрировать, а не сжигать. Но их сожгли, и то, что там сейчас в манеже, это, конечно, фейк, потому что это клееная древесина, и там нет смысла в фермах, в принципе, нет. Да, их можно было просто положить стропил и успокоиться на этом. Вот то же самое и здесь. И вот это вот, вы поймите, что, вы представляете, какая нетривиальная задача стояла перед физиками и инженерами, которые должны были эту штуку сделать. И это память о них, об этих людях, не только о Вере Игнатьевне, и не только о Борисе Моисеевиче, но и об этих людях тоже. И она уничтожена. И это несправедливо.
Да.
Но это на мой взгляд.
Ну, а если говорить уже, у нас осталось буквально 20 секунд о будущем, то есть можно сказать, да, но это понятно, это уже и сейчас так, что рабочая колхозница, это уже в музее скульптуры, да, находится, ну, условно, да, такой музей, представим себе, мировой.
Я думаю, не только рабочая колхозница, у Мухина несколько работ, которые достойны помещения в этот музей рядом с величайшими скульпторами всех времен народов.
Она, ну, и я уточнила... Адрес музей-квартира Веры Мухиной, Пречистенский переулок, 5А. Это для тех, кто следит за музейной жизнью, наверняка пойдет и посмотрит.
Огромное спасибо Елизавете Лихачевой, друзья.
Спасибо, Елизавета.
Спасибо вам,
огромное.
Директору музея архитектуры.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.